Вы слушаете Радио Прага, в студии Либор Кукал. Сегодня мы поговорим о перезахоронении известного чешского художника Франтишека Кубки, который похоронен в Париже, но и уже скоро его похоронят в Чехии, хотя он сам бы этого, наверное, все-таки не хотел. Ну и начнем мы рассказы о мультипликационном фестивале «Анифест», который в этом году посвящен памяти легендарного чешского режиссера-мультипликатора Ежи Трнки, со дня рождения которого 24 февраля исполнилось 100 лет. В преддверии фестиваля, стартовавшего в Теплице, была открыта выставка, на которой представлено 50 оригинальных кукол, созданных руками легендарного метра анимации. Подробнее Ларета Вашкова.
Богема. В Теплицкой экспозиции можно увидеть также исторические публикации, фотографии и сценарии к фильмам, рисунки Ежи Трнки, одаренного не только талантом аниматора, но и книжного иллюстратора, сценариста, графика и скульптора, использованная в его мультипликационной сказке «Звержатка» о Петровщке. Кстати, Трнка был способен рисовать обеими руками. Это всего лишь второй по счету 8-минутный фильм гениального автора, снятый им в 1946 году, приковал, по воспоминаниям очевидцев, зрителей к креслам на фестивале в Каннах, откуда он привез в Чехословакию главный приз. Многие экспонаты здесь выставляются впервые. Пресс-секретарь фестиваля Мария Гажманова.
Выставка уникальна тем, что мы сотрудничали в ходе ее подготовки с семьей Ежи Трнки, поэтому удалось собрать достаточно обширную коллекцию. Куклы эти были отреставрированы, что также является важным событием.
Вторит ей и мультипликатор Милан Сватош.
На выставке, конечно, удалось собрать огромную коллекцию.
На выставке действительно удалось сосредоточить большую коллекцию кукол Трнки, оригиналов и маркированных самим Трнкой копий. Событие это уникально, так как до сих пор выставки в таком масштабе, где присутствовали бы такие кукольные раритеты, в Чехии не было.
С оригиналами и с копиями, предусилам, затем не подожило.
Особо почетное место на выставке занимают богатые коллекции кукол из успешных картин Ежи Трнки. Первого полнометражного фильма «Шпалечек» 1947 года, а также из старочешских повестей 1952 года. Встретятся поклонники творчества мудрого художника и с героями мультипликационных лент «Рука», «Сон в летнюю ночь», «Вестерна», «Ария», «Прерии», «Похождений бравого солдата Швейка», «Принца Бояя» и других, многие из которых удостоились международных и национальных премий. В 1968 году иллюстраторский талант Трнки был оценен премией Ганса Кристиана Андерсена.
Эти куклы прекрасны и восхитительны. Все они просто изумительны, но особенную слабость, если говорить о личных пристрастиях, я питаю к персонажам старочешских повестей, поскольку эта кинокартина доказала, что кукла способна справиться и с пафосом, и с крупными жестами, и при этом она не является нелепой. Они до сих пор фантастически хороши. И когда у вас есть возможность притронуться к ним, так как это посчастливилось мне, разумеется, в перчатках, коллега Андулга Плешмирова, реставратор, их чистила, а мы с Андреем Зикой подтягивали шарниры и делали другие механические операции по мере надобности. Знаете, прямо руки у вас дрожат от волнения.
Оправя дотаговали клоуби, а так это было то нечто ужасного, тогда, правду. Сам хвею руце.
Благоговейно говорит Милан Сватош. Выставка продлится до 14 мая, после чего куклы вернутся в частные коллекции. Обещан ретроспективный показ большей части работ Трнки. Кинокартины будут проецироваться прямо на классической киноустановке, так как их перевод в цифровой формат еще не завершен. Ежи Трнка считается отцом чешской и чехословацкой мультипликации и признанным авторитетом, возможно, непревзойденным в области кукольного фильма.
Loutkový film počítá od roku 1947
Датой рождения кукольного фильма у нас считается именно 1947 год, когда Трнка снял своего Шпальчика. Хотя уже во времена Первой Чехословацкой Республики в этой области были предприняты и иные опыты. Пани Пилова, например, снимала «В злине муравья в ферту». Или снимались рекламы с использованием кукол. Ну, достаточно простенькие. Но Шпальчик просто засиял. Он завоевал популярность в целом мире, что предрекло всемирную славу чешскому мультипликационному фильму.
Милан Сватош признается, что встреча с творчеством Трнки стала для него судьбоносной.
Так я сам власне так как
Моя жизнь тесно с этим связана. Вообще-то я по возрасту почти сверстник Шпальчика, лишь немного младше его. В возрасте 13 лет в руки мне попала книга Ярослава Бочика «Трнка», повествующая о его первых фильмах. Она в основном была посвящена старочешским повестям. И это, можно сказать, значительно повлияло на мою дальнейшую жизнь, так как Трнка вдохновил меня, что проявилось и в выборе моих занятий уже в школьные годы. Наконец, я начал работать мультипликатором на студии.
Дань уважения мэтру организаторе Анифеста отдают и фестивальной заставке, созданной внуком Иржи Трнки, студентом отделения мультипликации Пражского факультета кинематографии Матиашем Трнкой. Продолжим также начатую в четверг беседу с пресс-секретарем фестиваля Марией Гержмановой. Можно ли сегодня выделить какие-то общие черты, присущие мультипликации стран Центральной Европы?
Да, думаю, что они есть. В целом, если взять посткоммунистическое пространство, например, Польшу и Чехию, где существует давняя и глубокая традиция мультипликационного творчества, то в данном случае заметна тенденция продолжения этих традиций. Рождаются с точки зрения ремесла и профессионализма очень качественные фильмы. Но, на мой взгляд, именно следование традициям, которые были прерваны, иногда несколько отодвигает на второй план использование более современных техник или актуальные темы. В наш конкурс, например, включен венгерский трехчасовой фильм «Трагедия человека». Не сказать, чтобы он был экспериментальным, но это потрясающая лента, повествующая об истории человечества. Это непростое зрелище, в киноленте поднимается множество философских вопросов, и думаю, что восточноевропейская традиция в плане мышления также в этом фильме присутствует.
Так это východоевропская некая традиция, или способ размышления, учите на том для фильма так и видеть.
Фильм молодого чешского автора Алеша Пахнера «Еден крал мнел коня» «У одного короля был конь», созданный в жанре кукольной мультипликации, также заинтересовал членов жюри, включивших его в конкурсную секцию. Это определенная преемственность традиции чешской мультипликации или что-то другое?
Это кукольная мультипликация, можно сказать, классика, но чрезвычайно высокого уровня. И мы считаем этого молодого мультипликатора в некотором роде открытием. В данном случае нас заинтересовало то, что чешская традиция продолжается в духе, скажем так, Яна Швангмайера. В фильме Пахнера присутствует сюрреалистический дух и атмосфера легкого абсурда.
Таким сюрреалистическим спрацеванием атмосферы легкого абсурда.
Как и в творчестве ученика эстонского мультипликационного авангардиста Прита Пярна, Улла Пикова, который выкладывает на пленку «Поток сознания», «Мороженое, облизывающее своего потребителя», или писсуар, лишающий фаллоса воспользовавшегося им мужчины, и ряд иных перевертушей. Вы пригласили его в конкурсное жюри?
Мы пригласили Улла Пикова в жюри по той причине, что в нынешнем году завершаем прибалтийскую миссию, как мы назвали драматургический план, в рамках которого задались целью представить мультипликацию всех трех стран Балтии. Начали мы с Литвы, в прошлом году была Латвия, а в этом году покажем то, что создается эстонскими авторами. Эстонская мультипликация имеет солидную репутацию, как технический уровень, так и особая атмосфера сюрреалистической поэтики. Самым известным является Прит Пярн, однако Однако мы хотели познакомить и с творчеством целого молодого поколения, ярким представителем которого является именно Улла Пиков. И ретроспектива эстонских мультфильмов разделена на две части. «Эстония в России» – это фильмы, снятые эстонскими аниматорами в социалистические времена, и «Эстония в Европе» – творчество с 90-х годов и до наших дней.
«Эстонско в Европе», což je vlastně, řekněme, от těch 90-х лет до současности.
Говорит пресс-секретарь Анифеста Мария Гажманова.
Теперь слово нашему специалисту по чешской прессе Катерине Прокофьевой.
Обзор прессы и блогов.
Газета «Млада фронта Днес» занимается очень актуальным вопросом – борделями. Статья, о которой идет речь, на сайте газеты помещена на главной странице. По информации газеты, сексуальный бизнес претерпевает большие изменения. Клиенты перестали ходить в классические публичные дома со светящимся неоном и красными фонарями. Теперь они ищут дискретности и приватности. В последнее время мы наблюдаем новый феномен. В ущерб эротическим клубам появляется множество так называемых «приватов» – частных квартир на несколько комнат, которые становятся более популярными, чем стрит-бары и прочее. В приватах предоставляются услуги нон-стоп, так что клиент может там побывать, например, в обеденную паузу, когда он на работе. К тому же эти услуги стоят гораздо дешевле, говорит менеджер общества «Наслаждение без риска», «Роскошь без риска» Маркета Малинова. Малинова полагает, что секс-бизнес находится в фазе стагнации, и различные дома терпимости отчаянно ищут, как привлечь клиентов, предлагая то членские карточки на скидки, то расширяя предложения при помощи экзотических массажей. Организация «Наслаждение без риска» работает уже 20 лет и только сейчас заметила изменения в рабочем составе проституток. Если в 1992 году половину тружениц составляли иностранки, то сейчас в бизнесе занято 80% чешек. Одновременно растет количество чешских заказчиков. 80% из них – женатые мужчины или имеющие постоянные отношения. Они не хотят рушить свой брак, но пришли к выводу, что такой способ удовлетворения сексуальных потребностей дешевле, чем иметь любовницу, говорит учредитель общества «Наслаждение без риска» Ганна Малинова. На территории Чехии к услугам мужчин, не желающих рушить семью, около 13 тысяч доступных за деньги женщин. Среди иностранок преобладают украинки, болгарки, румынки и нигерийки. Предложение в настоящее время превышает спрос, так что среднестатистическая проститутка довольна, если имеет 2-3 клиентов в неделю. На улицах их почти не видно, все переместились в частные квартиры и клубы. Не могу не поделиться с вами одним из постингов в блоге нежно любимого мной ЖЖ-пользователя с ником «Светлость». Постинг касается как раз очень актуальной для чехов темы по добыче сланцевого газа. Россияне, живущие в Чехии, на эту тему обычно высказываются против, а вот этот блогер высказывает оригинальную точку зрения. В райцентре мощная общественная движуха на тему «Не нарушим вековой уклад и не отдадим нашу уютную деревню на растерзание жадным иностранным корпорациям». В конце прошлого года районные власти получили запрос от австралийской энергокомпании Hatton Energy и ее местной дочки Басгаз Энергия Чек на разведку сланцевого газа в районе Бероуна, а в случае успеха и на его последующую добычу. «Я считаю, что сланцевый газ – хороший способ обеспечить себя местными ресурсами, не требующий прокладки трубопроводов и позволяющий досадить «Газпрому», который с каждым годом денег дерет все больше, а корицу при этом жалеет. Ну и вообще гбиская контора из обители зла». Помимо перспективного участка со сланцами между Прагой и Бероуном, у «Басгаз» были планы на еще несколько разработок. На 2 участка в Кралове-Градском крае на севере Чехии, в Трутнове и Находе, один на юге Моравы недалеко от Гаданина, а также на 2 рядом с Прировом и Новым Ячином на востоке. Но они все далеко и от меня, и от тех, кто себя гордо называют «родилы бероуняк», так что пусть с ними местные сами разбираются. Но, насколько я понимаю, процессы в тех регионах идут примерно аналогично. известные нашему, особенно на севере. Так вот, сказать, что райцентровский народ, получив документы, страшно возбудился и разозлился, это не сказать ничего. Я здесь такой агрессивной ответной реакции давно не видела. Мэрша дает интервью, в котором прямо говорит, что разрешение на добычу иностранные агрессоры никогда не получат и даже пусть не пытаются. Мол, снижение энергозависимости от «Газпрома» при разработке месторождения составит не более 2-5%, а технологии у них варварские, и их вообще метод гидроразрыва пласта надо, если не запретить, то сильно ограничить в применении. При этом в технологии добычи сланцевого газа, как водится, мало кто разбирается, но специалистом себя мнит каждый второй. Научканные экологами, жители пишут петиции и собрали уже десяток тысяч голосов против при всем населении райцентра 20 тысяч, упирая на уникальные природные красоты заповедного региона и на то, что Беронские удоли – это любимое место отдыха не только местных, но и прожан, и все эти красоты, разумеется, в ходе добычи будут беспощадно уничтожены. И главное, кем? Какими-то пришлыми иностранцами? Да никогда, и вообще вас здесь не стояло. В пивных на другие темы уже просто не говорят. И это при том, подчеркиваю, что никакой разведки или добычи еще не ведется. Компания только-только выразила желание провести первый ознакомительный этап геологических работ, но уже за это огребла на свою голову. Самое удивительное, конечно, в том, что участок, который идет под разведку, лишь условно можно считать заповедником, и официально он таковым не считается. Пещеры Чешский Крас, в которых была добыта большая часть пражского песчаника, и которые местные защищают особенно активно, в него вообще не входят. Замок Карлштейн, историческое городище Тетин и монастырь в Святом Яне под скалой в него попадают, это факт. Но, разумеется, никакая служба охраны памятников не даст бурить скважины в их ближайших окрестностях. Да еще и так, чтобы установки попадали в поле зрения туристов. Вокруг всех достопримечательностей существует вполне четкая охраняемая зона с радиусом как минимум в километр, а иногда и больше. И, в общем, ценность достопримечательностей клина тремя перечисленными и ограничивается. Те же уникальные озера Чешской Америки, о сохранности которых тоже много шума, признаем откровенно, представляют собой ничто иное, как обычные добывающие карьеры, заполненные водой, да еще с довольно мрачной историей трудовых лагерей. Примерно тоже можно сказать и о поселениях. Относительно крупные поселки, хотя бы на пару-тройку тысяч человек на участке, можно пересчитать по пальцам одной руки. И опять же, никто не даст вести добычу на кадастровые территории, которые относятся к жилью. Да, есть некоторая вероятность, что добыча газа понизит ценность домов в округе. И в рекламных объявлениях уже нельзя будет писать завлекалочку про экологически чистый и заповедный регион и на основании этого задирать цены. Но если говорить честно, еще 100 или даже 50 лет назад экологическое сознание в этом же самом районе вообще никого не волновало. Вокруг деревень спокойно строили заводы. Желающие в этом убедиться могут пройтись, к примеру, от Цирпска в сторону Карлштейна по берегу Беронки и посмотреть, как обезображен пейзаж. Рыли добывающие карьеры и прокладывали железные дороги для вывоза ископаемых. И лишь последние 20-30 лет добыча в этом районе была прекращена. Хотя на паре карьеров в Чешской Америке до сих пор вполне себе работают экскаваторы, а заводики стоят заброшенные. Разумеется, я с моим бордовым паспортом не могу давать советы местным, как им жить, но у меня складывается четкое ощущение, что в данном случае экология на самом деле никого не волнует, а в дело вступают два важнейших качества чешского характера – ползучая ксенофобия и «оставьте меня в покое, не лезьте в мою норку». Да, может быть, сейчас добыча сланцевого газа и не такое выгодное дело. Газпромовско-РВшные цены не настолько высоки, а энергозависимость от вероятного противника не настолько пугает. Но постепенно зимы становятся холоднее, счета растут, а что за это время произойдет в Мордоре, даже самые отважные политологи боятся предсказывать. Так что лет через 10 сланцами, скорее всего, станет просто необходимо заниматься. И, возможно, решение о разработках к тому времени в Берон будет спущено уже сверху, как это происходит сейчас при строительстве авто и железных дорог с аэропортами. Тем более, что опыт работы именно с беронским клином у Праги есть. Если кто не помнит, в жирные докризисные времена ровно по этой территории планировали прокладку 25-километрового железнодорожного туннеля от Браника почти до Берона для скоростных поездов на Плзене Баварию. Сейчас, понятное дело, денег на такие проекты нет, но что-то мне подсказывает, что лет через 50 туннель все-таки построят. И местные сланцы однажды тоже пойдут в разработку, несмотря на все протесты.
На прошлой неделе неизвестный русскоговорящий коллекционер приобрел картину абстракциониста Франтишека Кубки «Форма синего» за почти 56 миллионов крон. Дороже в Чехии картины не продавались с 1990 года. Напомним, что Франтишек Кубка родился в Чехии, но большую часть жизни прожил в Париже, где на кладбище Пер-Лаше и хранится урна с его прахом. Хранится в недостойных великого художника условиях, утверждает режиссер документальных фильмов Ленка Якова, которая стала инициатором перевоза останков Кубки на родину. Подробнее в рубрике Аси Чекановой и Антона Каймакова.
Исторические прогулки. Начать, наверное, нужно с того, что урну с прахом Кубки, которая, что было общеизвестно, с 1957 года, года смерти художника, находилась на известном и престижном кладбище Парижа, немного потеряли. То есть ясно было, что она стоит где-то на Пер-Лашес, а где именно, никто не знал. И, как считает режиссер Ленка Яклова, никого особенно этот вопрос не интересовал.
Урна Франтишка Кубки
долгое время никто не знал, где находятся останки Кубки. Урну с прахом художника удалось найти мне и моей дочери, которая училась во Франции. Выяснилось, что урну перенесли из одного сектора колумбария, кладбища Пер-Лашес, в другой сектор, и никому об этом не сообщили. Думали, что урны уже больше не существует. По моему мнению, останки Кубки хранятся в недостойных условиях. На табличке не написано, что Франтишек Кубка был великим художником-провидцем. Там стоит, что он был рыцарем французского почетного легиона. Это, конечно, почетная награда от французского государства, но эта надпись не передает самую важную информацию о Кубке – то, что он был основоположником абстрактного искусства. Ни на сайте кладбища, ни на его плане не упоминается о нашем художнике. А ведь на кладбище Пер-Лашес похоронено множество французских писателей, историков и людей искусства, и их могилы осыпают цветами. А урна Кубки скрыта в катакомбах Колумбария.
С горечью констатирует член муниципалитета города Градец-Кралово и режиссер Ленка Яклова. Находка урны стала для нее первым импульсом. Когда же Ленка Яклова узнала, что Франтишек Кубка до конца своих дней оставался гражданином Чехословакии и перед смертью выражал желание, чтобы его картины были перевезены на родину, это подтверждает свидетельница, меценат и владелица большой коллекции работ Кубки Меде Младкова, то сомнений у нее не осталось. Останки художника нужно перевезти в Чехию и перезахоронить на Вышеградском кладбище Славин, решила она. И множество государственных учреждений и специалистов в сфере искусства поддержали ее в этом начинании.
Процесс был запущен со стороны чешских министерств, мы обратились к французской стороне, и теперь все зависит от переговоров чешских и французских представителей. Но поскольку Франтишек Кубка умер, будучи гражданином Чехословакии, Чешская Республика имеет полное право высказать такую просьбу на высшем уровне.
Но у идеи Ленки Якловой есть и противники. Союз историков искусства, который устами своего ответственного секретаря Анны Правдовой напоминает, что Франтишек Кубка добровольно решил остаться во Франции и на родину возвращаться не хотел.
Кубка решил остаться во Франции, когда ему предложили место в Академии изобразительных искусств после Первой мировой войны. Он решил остаться там.
Ленка Яклова не согласна.
Это факт, вырванный из контекста. Меда Младкова подтвердила, что в конце жизни Кубка хотел подарить свои картины Чехословакии. Пускай никакого завещания он не оставил. Но ведь мы еще в 1980-х годах не могли себе представить, что у нас кончится коммунизм.
А как это мог представить Кубка в то время? Он сам в последний раз был в Праге в 1946-47 годах, когда проходила его выставка в Манесе, а потом его здесь никто не ждал. Вот и ответ на то, почему нет его письменного волеизъявления или завещания по этому поводу. Как подтверждает мадам Латкова, František Kubka до конца оставался чехословацким патриотом. Помимо того, что он был художником, он стоял у истоков зарождения Чехословакии, добровольно пошел на фронт во время Первой мировой войны, работал над созданием символики нового государства. В 1919 году Kubka возглавил художественную секцию военного музея. Он отвечал за собрание работ легионеров. До конца жизни он получал чехословацкую пенсию. А тот факт, что незадолго до своей смерти он хотел подарить свои произведения Чехословакии, свидетельствует о том, какую страну Kubka считал своим домом. У него не было детей, его детьми были его картины. И как каждый автор, он хотел, чтобы его коллекция попала в хорошие руки. Почему он хотел подарить ее Чехословакии? Потому что здесь был его дом.
Союз историков искусства считает, что перевоз останков Кубки в Прагу не самое удачное решение по отношению к Франции, где художник прожил большую часть жизни. Да и сравнение кладбищ Перлашес и Славина далеко не в пользу Славина, считает Анна Правдова.
Перевозить останки со всемирно известного кладбища на чешский Славин. На Славин никто за Kubka не поедет. Если уж он лежит там, пусть его включат в список известных личностей, похороненных там. Его урна хранится в Колумбарии в очень достойных условиях, как и урна Макса Эрнста и других известных художников.
Ленка Яклова. Jedním z argumentů té
kunsthistorické veřejnosti, která se staví proti záměru. Один из аргументов историков искусства против перевозки останков то, что Kubka будет понижен в ранге с художника мирового уровня до уровня личности чешского формата. Но, следуя их железной логике, не должны ли мы вывести все работы Kubky из пражских коллекций в Париж? Neměli bychom v duchu této logiky
převést Kubkovy obrazy do Paříže? Пока вопрос о перемещении праха Kubky окончательно не решен, но сторонников у Ленки Якловой гораздо больше, чем противников. А пока над прошением чехов думает французская сторона, режиссер уже придумала, когда лучше всего привезти урну художника на родину.
Я себя спрашивала, а когда лучше всего перевести останки? Обычно берется дата смерти или рождения, лучше всего круглая, но тут ничего из этого не подходило. И я обратила внимание, что в этом году исполняется 100 лет с момента выставки первых абстрактных картин Františека Kubky на Парижском осеннем салоне. Точнее, в конце сентября, начале октября. Мне кажется, именно эта дата стала датой рождения художника-абстракциониста. И очень важно, что переломная картина Kubky «Двуцветная фуга» является частью постоянной экспозиции Чешской национальной галереи. И именно мотив этой картины будет украшать костюмы чешских спортсменов на Олимпиаде в Лондоне. Можно сказать, что это год Kubky, который будет завершен выставкой его работ в Национальной галерее осенью. Právě tedy v Pražské národní galerii.
И на этом уже заканчивается сегодняшняя программа русской редакции «Радио Прага». Приглашаем также на наш интернет-сайт www.radio.cz. Здесь вы можете найти все наши программы в текстовом и аудиоформате. Ну и с пражской студии с вами уже прощается Либор Кукал. Всего доброго и хорошего вам настроения!